Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 828-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам, 4 глава. В прошлый раз мы с вами дошли до 8 стиха, и мы должны были читать 9. Однако один мой очень хороший знакомый и замечательный брат во Христе обратил мое внимание на то, что в прошлый раз я практически не объяснил слово «освящение». Я действительно его не объяснил, мы немножко об этом поговорили, но я предполагал, что вы уже слушали наши беседы по посланию к римлянам. Дело в том, что как раз в этих беседах мы неоднократно размышляли об освящении, потому что именно об этом говорит там апостол Павел. Ну и вот я коротко прошел по 3 стиху, потому что, думаю, я все и так все знают. Мой знакомый, мой брат во Христе, напомнил о том, что с тех времен, когда мы читали послание к римлянам, у нас увеличилась аудитория. А потому об освящении нужно говорить снова. Я этого не учел, и действительно это моя ошибка. И сегодня мы с вами возвращаемся к этому стиху, потому что я хочу все-таки объяснить и разобраться с тем, что же такое освящение. Давайте еще раз прочитаем 3 стих 4 главы. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Дело в том, что слово «освящение» используется в нескольких значениях. Во-первых, есть позиционное освящение. То есть Христос стал для нас освящением. Мы приняли Христа в свою жизнь, а значит, мы приняты в Нем. И у нас нет никакой возможности получить принятие по своей собственной природе, по своему собственному совершенству, потому что совершенства этого у нас нет. Иными словами, когда Христос спас нас, Он сказал: «Я объявляю вас святыми». Я провозглашаю вас святыми. Он взял на себя наш грех. Он наделил нас своей святостью. Именно поэтому и обращается апостол Павел к другим христианам, называя их святыми. Это не значит, что они совершенны. Это не значит, что у них нет никаких проблем. Зачастую у тех христиан, к которым обращается апостол Павел, как и у нас с вами, немало проблем. Но мы названы святыми, потому что на наш счет записана его святость и его праведность. Есть также еще и практическое освящение. Это то, над чем мы с вами работаем в земной жизни. Ну или точнее, все-таки работает Святой Дух, потому что мы не способны осветить себя сами. Апостол Петр говорит нам о святых мужах Божьих, которые были движимы Святым Духом, через которых было дано Священное Писание. Но мы в прошлый раз уже задавались вопросом, был ли Моисей совершенным? Нет. И Давид не был совершенным. Да, кстати, на случай, если вы не заметили, я тоже несовершенен. Я очень давно это понял. И знаете, чем больше общаюсь с Господом, чем больше живу во Христе, тем отчетливее это понимаю. Когда я был еще неверующим подростком, я учился в школе, и я считал себя вполне таким нормальным человеком. Ну, а что, учусь хорошо, грублю редко, в университет поступать собираюсь и так далее. Вот когда Бог начал стучаться в сердце, и особенно когда Бог вошел в сердце мое, вот тогда я увидел свое несовершенство. Я увидел Его совершенство. И чем дольше я живу во Христе, тем очевиднее для меня две эти вещи. Божие величие и мое собственное несовершенство. И вот если мы говорим о праведности и о святости, я очень рад тому, что Христос провозглашает меня святым, что Он принимает меня. Иначе никакой надежды у меня бы просто не было. Сопоставьте это, допустим, с поступлением в ВУЗ. Если вы не дотягиваете до критериев поступления, вас туда никто не примет. Со Христом же иначе. Он принимает всякого, кто готов ответить на его призыв. И он уже провозглашает нас святыми. Что же значит слово «святой»? Оно означает «отделенный от Бога». До нашего покаяния мы с вами были заблудшими грешными людьми. Но а сейчас мы отделены для Него, отделены для Бога. Еще раз, слово «святой» не означает «совершенный». Слово «святой» означает «отделенный». Ветхозаветный пример, который я в прошлый раз уже приводил, и на котором тоже хотелось бы остановиться подробнее, это скиния и это сосуды, которые находились в скинии. Кстати, Бог так интересно делает. Он зачастую иллюстрирует сложные для понимания доктрины через аналогию. И вот она уже перестает быть просто доктриной. Это действительно конкретная ситуация. Это ситуация, которую мы видим в аналогии. Вот скиния. И в скинии была утварь, была, скажем так, посуда, которая использовалась для особых целей. Я думаю, что эти сосуды храма или сосуды скинии, их ведь постоянно использовали, их еще во времена скинии переносили с одного места на другое. Так вот, в какой-то момент эти сосуды стали старыми, избитыми, изношенными. Однако они все равно назывались святыми, потому что были отделены для особого использования. Вот так же и с нами. В нашей жизни бывает разное. Но мы, христиане, спасены, и мы отделены для Христа. Мы Его сосуд. Именно поэтому мы носим свой сосуд или призваны носить свой сосуд в чистоте. Вот давайте еще раз посмотрим на третий стих, потому что здесь как раз эта последовательность видна. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Итак, Он уже отделил нас для Себя. Он уже провозгласил нас святыми. А дальше? «Чтобы вы воздерживались от блуда». Иными словами, если вы уже освящены для особой цели, для цели Божией, если вы уже призваны Богом, то какое право вы имеете осквернять себя нечистотой? Кстати, это касается не только служителей, не только пасторов, не только диаконов церкви. Это касается всех верующих, каждого верующего человека. Получается так. Вы отделены для Божьего дела. И вот по этой причине вы должны воздерживаться от блуда. У вас другая задача в этой жизни. Вы для другого здесь находитесь. Вот принципиально для другого. Если кому-то кажется, что он может грешить, особенно грехами плоти, кстати, сегодня именно это и происходит. Люди грешат этими грехами налево и направо. Есть нечистота, блуд, причем она есть и среди христиан, и даже среди христианских служителей. Так вот, если кому-то кажется, что он может так жить, он может так служить, тогда вопрос, действительно ли вы спасены? Действительно ли вы знаете Иисуса Христа? Сегодня есть не только христиане, которые грешат налево и направо. Сегодня есть даже церкви, которые защищают служителей, погрязших во грехе. Церковь, которая, например, говорит, ну да, наш пастор спит иногда с чужой женщиной, но он ведь так хорошо о нас заботится, он так замечательно о нас заботится. Это кошмар. Апостол Павел напоминает нам о том, что это недопустимо, потому что мы с вами отделены для особого Божьего дела. Если ваша жизнь нечиста, то вы не можете быть проповедником, пастором, учителем, ведущим или участником группы поклонения, чтецом, преподавателем воскресной школы, кем угодно. Вы не можете участвовать в служении, потому что вы перестали иметь право быть Божьим работником. Потому что если вы таким будете, то вы будете совершенно серьезно разрушать Божье дело. Часто говорят о том, что вот мы освящаемся для того, чтобы спастись. Нет, мы освящаемся, потому что мы уже спасены. Никто из нас не совершенен. Но если человеку нормально с этим жить, если человек осознает, что у него в жизни есть грязь, и ему это нормально, то какой же он христианин? Какой же он служитель? Читаем 4 стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд», вот видите это слово «сосуд», да, «в святости и чести». Я считаю, что мы с вами, дети Божии, призваны не только противостоять безнравственности, но также и учить других людей. Понимаете, молодежь знает сегодня все о сексе и ничего о любви. А апостол Павел говорит, что нужно сберечь свое тело для подлинных отношений в браке, отношений, данных Богом. И это относится и к мужчинам, и к женщинам. Сегодня люди говорят о том, что ну, а что, мы попробуем, все живут вне брака. Вот у всех так. Это большая проблема. Это серьезная проблема. Люди перестали себя беречь. И наше дело учить бережно, аккуратно, с любовью, но при этом твердо стоять на Божьем слове. Сегодня, встречаясь и беседуя с самыми разными людьми, я слышу об их разочаровании в браке. И дело тут не в том, что они, как они сами говорят, друг другу не подходят. Дело в том, что они друг другу не верны. Это принципиальная разница. Вот хранить верность – это и есть ваше освящение. Это и есть участие в том деле, к которому Бог нас призвал. Ну а теперь давайте вернемся к 7 стиху. Мы его уже читали в прошлый раз, но тут тоже кое-что нужно сказать. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Вот это то самое призвание. Мы уже говорили, однако, что только Святым Духом мы можем жить для Бога. Плод Духа уникален. Давайте вспомним. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И апостол Павел в послании к Галатам противопоставляет плод Духа и дела плоти. И вот тогда становится очевидным, почему Божие чадо, Божие дитя не имеет права участвовать в делах плоти. В послании к Римлянам, 8 глава, апостол Павел говорит о том, чего не смог сделать закон. Что же, это потому, что закон плох? Нет. Это потому, что люди грешны. Проблема в человеке, а не в законе. Как же можно достичь подлинно высокого уровня? Как достичь этой планки? Только и единственно Святым Духом. Святой Дух дан каждому верующему. И, кстати, не надо искать какого-то особого исполнения Духом уже после покаяния. Если вы покаялись, если вы пришли ко Христу, то вы уже имеете все, что вам необходимо для жизни и благочестия. Иногда приводят в пример эфесских христиан, говорят о том, что они сначала услышали Евангелие, услышали благую весть, а потом уже услышали о Святом Духе, и они молились и получили особое свидетельство, подтверждение, дары Святого Духа. Однако дело в том, что эфесские христиане вообще не слышали не просто о Святом Духе, но и не слышали Евангелия. Они были крещены только крещением Иоанновым. Их обращение ко Христу произошло только после прихода апостола Павла. Вот тогда, и именно тогда они обратились. И если кто-то говорит о том, что ситуация, описанная в Деяниях апостолов, 19 глава, указывает на необходимость особого дела благодати, особого принятия Святого Духа, то пусть такой человек сначала найдет в современности людей, которые приняли бы крещение Иоаннова. Да, есть такое понятие, есть такая духовная практика, очень важная, кстати, духовная практика, как постоянное исполнение Святым Духом. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Мы с вами снова и снова исполняемся Святым Духом. Исполнение Святым Духом – это действительно повторяющееся, многократное действие, которое происходит на протяжении всей нашей жизни. Однако обретение Святого Духа – это разовый момент. Он происходит именно в момент покаяния.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А мы мы с вами возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам и читаем 4 главу, 9 стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Это поразительные слова, давайте задумаемся на минутку об их смысле. Апостол Павел говорит о любви. Верующий человек должен иметь любовь к братьям, братолюбие. И эта любовь происходит сверхъестественным образом. Мы с вами сегодня читали уже о том, что плод Духа – любовь. Любовь – это одна из граней плода Святого Духа. Сами по себе мы любить не можем, по крайней мере, так, как говорит об этом Бог. И подлинная любовь – это ведь не теория, это не абстракция. Подлинная любовь – это не просто что-то такое христианское, которое противоречит или противостоит в нас другому началу, мирскому. Знавал я одного человека, который активно участвовал в церковном служении. Он трудился в воскресной школе. И все были уверены, что он очень-очень любит детей. Вот потому что он постоянно с ними возился, постоянно им что-то рассказывал, с ними играл и так далее. И он был такой мягкий, такой спокойный, такой добрый. Как-то мне довелось побывать у него на даче. И вот так случилось, что соседские детишки попытались залезть к нему на участок. Это, конечно, было нехорошо с их стороны, я понимаю. Но видели бы вы, с какими криками и какой бранью он гонял этих соседских ребятишек. Знаете, я был в шоке. Я говорю: подожди, послушай, ты же вроде бы любишь детей. Он так смотрит на меня и говорит: ну, слушай, ну, то ведь в церкви, а это же на даче. Понимаете, в чем проблема? Вот очень многие, к сожалению, так и рассуждают, так и живут. Вот это в церкви, а то на даче. Вот это в церкви, а то на работе. Любовь таких людей ограничивается церковью или каким-то конкретным кругом. Они не готовы, не способны проявлять ее дальше. Апостол Павел, однако, сразу указывает на то, что христиане в Фессалониках уже знают все, что нужно знать. Они уже научены Богом. Они уже проявляют эту любовь. Я прочитаю еще раз. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». То есть они уже в курсе, они уже научены, они уже любят. Причем настолько, что апостолу Павлу нет смысла им об этом говорить. Я вспоминаю еще один случай из жизни. Это произошло между мною и другим христианином, но мы очень серьезно с ним поссорились. Да, такое бывает, когда даже с братьями и сестрами во Христе мы начинаем как-то вот ссориться. Ну, что-то не поделили, я уже не помню чего. Я помню, чем все это кончилось, однако. Но, правда, мы с тех времен не говорили, мы как-то решили, что лучше нам не общаться, но разговор был замечательный. Я погорячился тогда, он на меня тоже погорячился. А потом я немножко успокоился, и я на него смотрю и говорю. И я хотел тогда сказать что-то глубокое, но также и острое, колкое. Я ему говорю: слушай, знаешь, ты ведь лучшее доказательство того, что я Божие дитя, что я спасенный человек. Он такой смотрит: почему? Я говорю: потому что, ну и ты же негодяй, но я все равно тебя люблю. Я хотел, честно говоря, повыделываться. А он на меня смотрит и говорит: слушай, а ты, вообще говоря, еще больше негодяй, чем я, но я тоже тебя люблю. И, кстати, да, это действительно доказательство, что вы Божие дитя. Если вы по-настоящему любите того человека, которого не понимаете, с которым не согласны и так далее. Если вы не просто красуетесь, если вы не просто хотите что-нибудь такое интересное сказать. Да, но если эта любовь есть в вашем сердце, тогда это действительно доказывает, что вы Божие дитя. С другой же стороны, если вы не любите братьев и сестер, то с вами что-то явно не так. Я вспоминаю еще одного человека, который всегда пытался избегать общения с христианами. Он говорил: ну, мне Библию читать интересно, но мне молиться тоже интересно, а христиане, они все какие-то... Он использовал тогда слово «приплюснутые». Вот и христиане для него были приплюснутые. Пастор ему говорит: у тебя нет любви к братьям и сестрам. На что он отвечает: ну, когда я найду настоящего брата или настоящую сестру, тогда я их полюблю. Знаете что? Этот человек ушел из церкви. Этот человек ушел от Бога. У меня даже есть вопрос и есть серьезные сомнения. Действительно ли этот человек когда-то был с Богом? А теперь идем дальше и читаем 10 стих. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Интересно, начало и конец этого стиха. Апостол Павел говорит, что уже фессалоникийцы проявляют любовь. Они уже так поступают со всеми братьями всей Македонии. Но даже им, фессалоникийцам, тоже есть куда расти. А что говорит, друзья мои, про нас с вами? Честно говоря, есть сегодня христиане, которых мне лично трудно полюбить. Это как в том стихотворении, которое я много раз уже цитировал. «Любить весь мир легко, ты полюби храпящего соседа». Я, кстати, помню одну конференцию, на которой сосед мой храпел так, что спать было невозможно, особенно с непривычки. Он приехал во время конференции, уже конференция началась, и он приехал после обеда. А я как раз после обеда лег поспать. Он тихонечко вошел, меня не разбудил, все нормально. Он тихонечко лег на свою кровать, тоже все было нормально. А это была гостиница. Причем гостиница была на берегу моря. И балкон был открыт. И шум с моря был слышен в комнате. И вот я сплю. Мне так хорошо спится. Все здорово. И вдруг я слышу что-то такое. Я не могу понять, что это такое. Я подумал, это, наверное, кит. И я такой соображаю, а киты вообще звуки издают или нет? И потом я уже начал просыпаться. И я слышу, что у меня море слева. А вот этот звук, этот кит справа. Оказалось, это мой храпящий сосед. Как вы думаете, насколько мне трудно было его полюбить? Мне пришлось обратиться к Господу и сказать: «Господи, помоги мне, пожалуйста». Мы, кстати, замечательно пообщались с ним на конференции. Он мне потом сказал: «Слушай, говорит, ты знаешь, у меня проблема. Я ничего не могу сделать с этим храпом, но никто не хочет со мной жить в одной комнате на христианских встречах». Я говорю: «А как же жена?» Он говорит: «А она меня любит». Слышали, да? «А она меня любит». Так вот, фессалоникийским христианам тоже было куда расти. И именно об этом говорит апостол Павел. В нашей жизни есть братья и сестры, с которыми нам трудно выстраивать отношения. Трудно, но нужно. Если не получается, просите Бога дать вам силы, чтобы вы полюбили его как брата или ее как сестру. Есть еще один служитель мой знакомый. У меня с ним очень трудные отношения. Я абсолютно не согласен с его методами служения. Я не согласен с тем, как он ведет церковь. И он об этом знает. Но он замечательно доносит миру Иисуса Христа. Он замечательно проповедует, благовествует Евангелие. И вот вам лакмусовая бумажка христианской жизни. Любите ли вы своих братьев и сестер? Читаем 11 стих. «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Это замечательно. Сегодня в семинариях, в учебных заведениях есть много разных курсов о том, как быть лидером, как проповедовать, как говорить. Я не знаю семинарского курса о том, как жить тихо. А иногда это бывает очень нужно. В некоторых ситуациях реально очень нужно просто жить тихо. Делать свое дело, не лезть в чужие дела, не совать нос в чужие дела. Вот это тоже требует определенного старания, потому что нос, к сожалению, имеет тенденцию расти. И вот важно заниматься своими делами, и тогда уже не будет времени и не будет желания лезть в дела чужие. Читаем дальше. Работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Я считаю, что каждый христианский служитель должен иметь какую-то профессию, уметь работать своими руками. Важно, чтобы каждый христианский служитель мог произвести что-то ощутимое, осязаемое для Господа и людей. И вот 12 стих, который мы с вами уже читали в прошлый раз. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Это тоже наше свидетельство. Поступать благоприлично, поступать честно. Этому действительно нужно учиться нам с вами, Божьим детям, потому что далеко не всегда христиане поступают честно. Но с другой стороны, Божие дитя не имеет права поступать нечестно. И мы с вами уже говорили, почему это так. В следующий раз перейдем к величайшему пророческому фрагменту в Библии. Да-да, это в Новом Завете, в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха и дальше. Я думаю даже, что этому фрагменту мы уделим не одну, а две встречи. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.